Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арабаңыз кадырман угарман, бүгүн 9 июль апта башы дүйшөмбү азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Икрамжан Илмиянов Көк Бөрү Федерациясынын президенти кызматынан кетти.
Министр даже эмес, жөнөлүү бир шопур Икрам Илмиянов байыгандан даже уялышпайт. Алар ошого сыймыктанышып, ширенишкенин ошол далили катары ошол Илмияновдун шайланганы болгон.
Тайландта үңкүрдө камал калган балдардын төртөөүн куткаруучулар аман эсен алып чыгышты.
Балдардын калгандары ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектерди одон уга аласыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды одон ого режиссердик пульттан кесиптешим Айбек Асылбеков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, алардын Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда нөшөрлөгөн жаандан каза тапкандар 70ге жакындады. Өлкө батышындагы Курашики шаарында болуп көрбөгөндөй нөшөрдө миңдей киши үйсүз калып, жүздөй ооруканада жатат. Соңку маалыматтарга караганда 60 киши дайынсыз болуп жатканын өлкөнүн улуттук телеканалы кабарлады. Суу ташкынына байланыштуу куткаруучулар тик учак жана кайык колдоно баштады. Көнөктөп жааган жаандан улам дарыялар кирип көчкү жүрүп жатат. Жапониянын телеканалдары жергиликтүү ооруканалардын балкондорунда куткаруучуларды күтүп жаткан жарандарды көрсөтүшкөн. Видеодон суу алып бараткан автомобилдерди да көрүүгө болот. Жапонияда 2 күндөн бери нөшөр жаап, сел жүрүүдө, жергиликтүү калк үйдүн чатырларында коргонуп жатышканы кабарланды. Адам укугун коргоо боюнча Норвегиялык Хельсинки комитети Кыргызстанга кайрылуу жиберди. Тышкы иштер министрлигине жолдогон катта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан Хельсинки комитети Мемориал Freedom House бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмдары тарабынан даярдалган отчеттордун экстремисттик деп табылышына тынчсыздануу жазылган. Анда адам укуктары тууралуу мындай иликтөөлөргө тыюу салуу Кыргызстанда кооптуу прецедент жаратылышы мүмкүн деп айтылат. Министр Эрлан Бекешевдин отчеттордо кара тизмеден чыгарууга көмөктөшүү өтүнүчү камтылган. Аталган уюмдардын отчету 2017 жылы 5 январда Октябрь райондук сотунун чечими менен экстремисттик материалдардын катарына кошулганын бир дүйнө Кыргызстан өткөн аптада билдирген. Уюмдун адвокаты Эрик Рыскулбековдун айтымында райондук соттун чечиминин үстүнөн апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылуу жолдонгон. 5 июлда шаардык сот даттануу убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан.
На судебный процесс нас не приглашали. Это было 5 января 2017 года.
Рыскулбеков соттун чечими былтыр чыкканына карабай жараяндарга чакыруу болбогонун, аны быйыл капыстан билип калышканын айтууда. Кыргызстандын укук коргоо органдары уюмдун докладтары кандай шартта экстремисттик материал деп табылган боюнча азырынча комментарий бере элек. Бүгүн Түркияда президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөтүнө расмий түрдө киришет. Эрдоган ант берүү аземинен кийин жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркиянын конституциясына былтыр референдумда киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып сындап келе жатышат. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4 июлда Эрдоган 24-июндагы мөөнөтсүз шайлоодо 52.59% добуш менен жеңишке жеткенин жарыялаган. Анын Ак партиясы 600 орунду парламенттен 295 орун алды. Ак партиянын саясий өнөгү улуттук кыймыл партиясына 49 мандат тийди. Кыргызстанда адам сатууга каршы маалыматтык өнөктүк башталат. Иш-чараны ИСЕДА коомдук фонду уюштуруп жатат. Аталган фонддун маалыматына караганда өнөктүктүн башкы максаты адам сатууну токтотууга багытталган. Бүгүн Ош шаарында фонддун өкүлдөрү өнөктүк тууралуу маалымат беришет. Ошондой эле юристтер кулчулукка кабылуу коркунучун азайтуу боюнча кеп кеңештерин айтыша турганы дагы кабарланды. Таланттуу актер Дүйшөн Байдыбөтовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болот. Актер менен коштошуу зыйнаты бүгүн маркум туулуп өскөн Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун Үч эмчек айылында өтөт. 69 жаштагы Дүйшөн Байдыбөтов 7 июлда узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Ал 3 жыл мурда инсульт алып дарыланып жүргөн. Президент Сооронбай Жээнбеков эл артисти Дүйшөнбек Байдыбөтовдун үй бүлөсүнө 100 000 сом бөлүп берди. Азаттыктын жамааты дагы таланттуу актер Дүйшөн Байдыбөтовдун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, 9-июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 35-40, Таласта 30-35, Ош, Жалал-Абад, Баткенде 35-40, Ысык Көлдө 27-32, Нарын облусунда 31-36 градус болот. Бишкекте 9-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 38-40 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Икрамжан Илмиянов Көк Бөрү Федерациясынын президенти кызматынан кетти. Ал коомчулукка Шопур деген кайманат менен таанылган жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынан болгон. Мурунку бийликтин тушунда Илмиянов тууралуу маанилүү мамлекеттик чечимдерге аралашат, кадр саясатын чечет деген мазмундагы сөздөр дагы айтылып келген. КСДП Илмиянов тууралуу айтылгандардын көбүн жалганга чыгарып жатат. Сөз Эленора Бешеме кызында.
Көк Бөрү Федерациясы Икрамжан Илмияновдун кызматтан кетүү тууралуу арызын кароо үчүн 5-июлда кезексиз жыйынга чогулду. Анда Илмияновдун ордуна буга чейин федерациянын вице-президенти болуп жүргөн Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Жыргалбек Саматов шайланды. Жыргалбек Саматов быйыл бир катар маанилүү иш-чаралар өтөрүн, Илмиянов шартына жана ден соолугуна байланыштуу анын баарын уюштуруп өткөрө албай турганын билдирди.
Бизде азыр алдыда мына эгемендүүлүк болот. Андан сырткары мына 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр болуп атат. Быйыл 20 жылдык юбилейибиз, ЮНЕСКОга катталганга 1 жыл толот. Иш-чара көп болгондугуна байланыштуу шарты менен үй-бүлөлүк жана ден соолугуна байланыштуу деп өз калоосу менен арызын жазды. Кезексиз съезд болуп, арызын кабыл алып, аны бошотуп, жаңы президентти шайлоо болуп, мени көрсөтүшүп, ошо мени президент кылып шайлашты бир доошту.
Икрамжан Илмиянов Көк Бөрү Федерациясын былтыр жаз айынан тарта жетектеп жаткан. Ал ушул тушта камакта жаткан депутат Канатбек Исаевдин ордуна келген. Бул федерациянын Болот Шер, Аскар Салымбеков өңдүү саясатчылар, мурунку ички иштер министри Молдомуса Конгантиев дагы башкарган. Коомдук ишмери Эдил Байсаловдун пикиринде, Икрамжан Илмияновдун Көк Бөрү Федерациясынын президенти болуп шайланганы анын эбегейсиз байлык топтогонунун, бийлиги таасиринен өткөнүн далилдеген.
Министр даже эмес, жөнөлүү бир шопур Икрам Илмиянов байыгандан даже уялышпайт. Булар ошого сыймыктанышып, ширенишкенин ошол далили катары ошол Илмияновдун шайланганы болгон. Былтыр вазирим деп ордендерди берип Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү жакын жанагындай кошелёгу болгону бул факт. Майрам Дүйшөнүн Акаеванын анан Жаныш менен Максимдин бүт таасирин кошкондо дагы Икрам Илмияновдун колундагы бийлик болгон эмес. Ал Атамбаев бизде үй бүлөлүк бийлик жок, мен жакындарыма бийликти берген жокмун дегени башынан эле калып болчу. Анткени аялына эмес, уулуна эмес, бир тууганына эмес, шопуруна берип койгон бул бийликти.
Икрамжан Илмиянов ушул тушта чет өлкөдө жүрөт. Ал Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда кызматтан кызматка жогорулаган. 2010 жылы ошол кезде өкмөт башчы Атамбаевдин жардамчысы, кийин ал президент болгондо аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары кызматтан чейин жеткен. 2015 жылы Илмиянов бул кызматтан күтүүсүз кеткен жана мындай кадамын өзү тууралуу ар кандай имиштерге негиз бербөө максаты менен түшүндүргөн. Анын аты ошол учурда Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чатакка байланыштуу айтылып жаткан эле. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев кандай гана бийлик болбосун, анын тегерегинде таасирлүү, көмүскөдө жүргөн, көп маселени чечкен адамдар болоруна токтолду.
Кандай бийлик болгондо дагы бул бийлик башындагы турган үй бүлөгө жакын адамдар көп маселени чечет да. Мисалы Аскар Акаевдин убагында Мурат Малабаев дегендер ушундай эле милдет аткарып келген, Малабаевдарын дагы доору бүткөн. Көмүскөдөгү таасирдүү фигураларга бул ушул Икрамжан Илмиянов айланды десек болот. Федерациясынан кеткендиги өз эрки менен президенттен бул мыйзам ченемдик көрүнүш, бийлик алмашты, команда алмашты дегенде эми анын ордуна дагы ушуга окшогон башка таасирдүү адам келиши мүмкүн. Президенттер өздөрү түз сүйлөшө албай турган адамдар болот да. Ошол эле Алмазбек Атамбаевдин айланасында анын көп күчтөр болгон. Анын баардыгы Икрамжан Илмиянов аркылуу өзүнүн колдоосун билдирген. Ошондой кызматтарда азыр дагы бул бийликте дагы ошондой президент менен түз сүйлөшө албаса да президентке чейинки алардын ортосун бириктирип ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турган саясий күчтөр бул бийликте дагы болот.
Социал демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдобаева Икрамжан Илмиановдун тегерегиндеги уудуу кепти көбүртүлүп жабыртылган деп сыпаттады.
Илмиянов Экрем Татарович убагында президенттин аппаратындагы көзгө басар мыкты кызматкерлердин бири эле, бирок анын ысымынын тегерегинде ага кошо кадр маселелеринде да чындыктан көрө ойдон чыгарган нерселер арбын болду.
Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда азаттыктагы маектеринин биринде Икрамжан Илмияновду белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Султан Ибраимовго дагы салыштырган жайы бар. Ал арада Кежи Групп компаниясы курган үйлөрдөн акчасын бергени менен батыралбай жүргөн айрым мүлүк ээлеринин арызында Икрамжан Илмияновдун аты аталды. Кежи Групп болсо дооматтардын баарын четке какты жана бул компанияга Илмияновдун тиешеси бар деген сөздөрдү жокко чыгарды. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта курулуш жаатындагы адис Эсен Рыспеков турат. Кутман таң, Эсен мырза, бизди угуп жатасызбы?
Жооба, угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Эсен мырза, мына азыр батир алабыз деп, бирок курулуш компанияларга акчасын берип коюп, эки ортодо же батирден жок, же акчасынан жок калгандар бар экен. Бул эмне менен байланыштуу мындай көрүнүштөр?
Биринчиден ар бир компания кардарлар менен келишим түзөт. Ошол келишимде ар кандай пункттар бар да. Мисалы, келишимди бузгулар келсе, бүткүл төлөгөн суммадан 10%, 20%, 30% компанияда калат да. Бул ошол келишимге
киргизилген.
Жараша, Кыргызстанда 300-дөн ашык курулуш компания бар. Бирок бардыгы жакшы куруп, өз убактында эксплуатацияга берет дегенден мен баш тартам. Арасында бүтө албай кыйналган компаниялар да бар. Ошолор кантип кардарларына акчаны кайтарып беришсин? Сотко барса да акчаларын кайтарыш кыйын, анткени компаниянын абалы да жаман болот да көбүнчө. Анан ошол курулуш компаниялардын көбү ошол клиенттердин акчаларына ишенип объектти салып баштаган. Башында өзүнүн акчалары деле жок, жета 100-200 000 доллардан баштаганда анан ошол клиенттин акчасын алып ушул имаратка куруп көтөрүлөт да. Анан аны баштап алып же квартира сатылбайт, акчасы жок, анан ошентип булар кыйналышат.
Анан эсиңизде болсо керек, өткөн жылдары ушу акчасын кайтара албай калган айрым кардарлар өз өмүрүн кыябыз деп көп кабаттуу үйдөн боюн таштайм деп да бир кыз коркуткан учурлар болбоду эле? Анан ушул кардарлардын укугу канчалык корголгон, сиз айтып атпайсызбы? Мына сотторго да барса соттор чече албайт депчи. Демек ошо кардарлардын укугу корголбой калган десек болобу бул жерде?
Биз ошентип да айтсак болот, бирок ошол жана договорго кол коюп атканда ушунда ар бир пункт бар да. Ушул пункттарды окуп жакшылап карабаш керек. Анткени юрист, например, тааныштар болсо же технический специалисттер болсо, аларды алып алып силер менен ошол договорго кол коерде мындай кеңеш алыш керек да. Бирок сиз туура эле айтып атасыз, мисалы ошол жерден эле именно клиенттин укуктары өтө корголгон эмес да.
Анан батир алууда ошондо укугуңуз корголуш үчүн келишимди жакшыраак көңүл буруп окуу деген кеңеш берип атасыз да сиз, э?
Ооба, 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 ооба. Биринчиден именно батирди кантип алыш деген бир кеңеш берсем болот да, э?
Ооба, айтсаңыз, ушул 300 компания бар деп атпайсызбы? Ушул 300 компаниянын бир канча пайызын мындай ишеничтүү компаниялар деп айтса болот, жана алардын рейтингин бир көрө турган сайт же бир сайт же бир уюм барбы ошолордун рейтингин баягы жакшы же орточо деп баа бере турган?
Андай рейтинг берген компания жок бизде. Бирок бизде элитке кежи деген сайт бар, элитке кежи. Ошол жерде бүткүл Кыргызстанда болгон курулуш компаниялардын тизмелери бар. Бирок кандай компания жакшы курат, кандай компания жаман курат деген именно ошондой сайт жок да. Ошондуктан көбүнчө клиенттер билишпейт да, кай жерден алыш керек, кай жерден албаш керек, кандай пункттарды караш керек, кандай пункттарды карабаш керек.
Анан кыскача айта кетсеңиз, батир алууда ошо эмнеге көңүл буруш керек кыскача?
Эң биринчиден компаниялар эски болсо, компаниянын тарыхына караш керек. Кандай объекттерди эксплуатацияга берген, кандай объекттерди бербеген, же мисалы алардын объекттери болсо, ошол жактагы кардарларга барып, ошолор менен сүйлөшсө болот, компания кандай мамиле жасайт. Анан жаңы компаниялар болсо, ошол компаниялар жакшылап билиш керек. Мисалы инвесторлор ким, участоктору тазабы, анткени кээ бир компаниялар бар, участоктарды до конца маселелерин чечпей эле аксага бир нерсе кылып алып алышат, анан кийин уже жарым бир жылдан кийин токтоп калат. Анткени биякта госцехе экоинспекция башка мамлекеттик инспекциялар ошондо токтоткон немелери, учурлар болуп калган да. Ошондуктан участок жагын текшериш керек. Анан ар кандай ушул адистерден сураш керек, риэлтордон сураш керек. Анткени ушул жерде иштеген риэлторлорда маалыматтар абдан көп. Именно максимально безопасный өзүңөрдү эме кылыш керек да, коргош керек.
Рахмат, эртең менен биз менен түз байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын Эсен мырза. Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, биз менен түз байланышта ошо курулуш жаатындагы адис Эсен Рыспеков болду. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Жапонияда нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен каза тапкандардын саны 70ге жакындады. Англияда новичок зат менен ууландырылган деген аял көз жумду. Бүгүн Түркияда президент Режеп Тайып Эрдоган ант берип, экинчи мөөнөтүнө расмий киришет. Ал 24-нчү июндагы мөөнөтсүз шайлоодо жеңишке жеткен. Кыргызстанда адам сатууга каршы маалыматтык өнөктүк башталат. Таланттуу актер Дүйшөнбек Байдөөтов акыркы сапарга узатуу зыйнаты болот. Эл аралык футбол федерациясы хорватиялык оюнчулардын интернетке чыгарган видеосун териштирет. Бул кабарлардын кыскача топтому гана болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан дагы кирип окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит орг. Эми кезек эл аралык баянда. Тайландда үңкүрдө камалып калган балдардын төртөөн куткаруучулар аман эсен алып чыгышты. Эки аптадан ашуун караңгы коңулда королгон алардын ден соолугу текшерилип, ооруканага жаткырылды. Калган өспүрүмдөрдү жана алардын тренерин куткаруу иштери кийинки даярдыктан соң улантылат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Куткарылган балдарды үңкүр алдында уюштурулган Талаа госпиталында дарыгерлер карап жатышат. Андан соң алар Чаңырай районундагы ооруканага жеткирилет. Бул тууралуу куткаруу командасындагы саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Тосател Бунгтонг айтты. Буга чейин балдар суу алдында кийген жабдууну кантип колдонуу керектигин үйрөнүшкөн. План боюнча балдар куткаруучулардын базасы болгон үңкүрдүн бир жеринде эс алат. Андан кийин жол бир аз жеңилирээк деп эсептелет. Чаңырайдын губернатору жана куткаруу иштеринин командири Наронсак Осаттанакорун буларга токтолду. Бүгүн биз бир топ убакыттан соң эң бийик жогорку деңгээлдеги даярдыкта турабыз. Саат 10:00 тартып балдарды алып чыкканы 13 суучул жана 5 деңиз мышыктары киргизилди. Аларда балдарды этияттап алып чыкканды буга чейин үйрөнүштү. Ошондой эле Наронсак балдардын ата-энелери менен да макулдашуу болгонун кошумчалайт. Мен баса белгилеп айткым келет, үңкүрдөгү 12 бала жана тренери өздөрү да чыгууга күч кубаты бар экендигин билдиришкен. Алардын куткаруу иштерибизден кабары бар. Ата-энелери менен да макулдашуу болгон, деди Чаңырайдын губернатору жана куткаруу иштеринин командири Наронсак Асатнакорун. Жергиликтүү кечки саат 9:00 чейин пландалган куткаруу иштери эми 10 сааттык даярдыктан соң кайрадан улантылат. Куткаруу операциясына жалпысынан 3-4 күн кетиши мүмкүн. Ага 13 чет элдик, 5 тай суучулу жана 5 деңиз мышыгы катышууда. 23 июнда Чаңырай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. 10 күндөн кийин аларды британиялык суучулдар таап видеокамерага тартып чыгышкан. Балдардын калгандары ушул тапта үңкүрдүн оозунан 3 чакырым ичкери жердеги коңулда турушат. Куткаруучулар камоодо калгандарды бир канча ай бою тамак аш, кийим кече, жылыткычына байланыш менен камсыз кылып туруунун камын көрүшкөн болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Монголияда 3200 жыл мурда аттардын тишин дарылашкан экен. Объектти жарыкка көрсөтпөй кулпунтуп салчу прибор 105 жаштан кийин кишинин өлүү ыктымалдыгы токтойт. Дарыялар мурда айтылгандан дээрлик 2 эсе чоң аянтты ээлегени аныкталды. Илимий ачылыштардын топтому менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Байыр заманда аттын тишин дарылаган көчмөндөр. Монголияны жердеген байыркы көчмөндөр 3200 жыл илгери эле жылкынын курт жеген тишин жулуп дантесттик кылышкан. Немис археологу Уильям Тейлордун жана анын шериктеринин береги табылгасы бүгүнкү Монголиянын аймагын байырлаган эзелки көчмөн малчыларды жылкы стоматологиясы боюнча илимге белгилүү эң байыркы адистерге айландырды. Болжол менен 2800 жыл мурдакы мындай стоматологиялык тажрыйба Монголияда металл бурамамыктардын пайда болуусу менен коштолгон. Бул чабандестердин минген унаасын башкарганды жеңилдеткен. Анткени така көчмөндөрдү алыс сапарга чыгып, Азиядагы отурукташкан цивилизациялар менен согушуусуна шыкак берген. Монгол малчылары оору кашка тиштерди жана биринчи кыл кыйма тиштерди алып салганын аттардын скелеттеринин калдыктары тастыктаган. Ветеринардык стоматология боюнча бул археологиялык ачылыш болжол менен биздин заманга чейинки 1150 жыл ченде көчмөн элдерде жылка суроонун жаңы усулдары аттарды мингенге жана согуш үчүн пайдаланууну мурдакыдан бир кыйла жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзгөнүн күбөлөйт. Объекти жарыкта көрсөтпөчү прибор. Жарык багытталган затты кеңири алкакта көрүнбөс кылып койчу приборду Канаданын Улуттук Илимий Изилдөө Институтунун окумуштуулары ойлоп табышты. Окумуштуулар жаңы прибордун иштөө өзгөчөлүгүн өз аркылуу өңү жашыл жарыкты өткөргөн объекттин төмөнкү мисалында түшүндүрүштү. Детектор демейдеги жагдайда жашыл өңдү өзүнө сиңирип алса, береги прибор антпейт. Жашыл жарыктын түркүн спектри приборго тийгенде ал жарыктын түсүн өзгөртөт дагы объекти кубулдуруп көрүнбөс кылып салат. Биз затты кубултуу жаатында чоң секирик жасадык. Реалдуу мейкиндикте жарык берип, бүтүндөй объекти көрүнбөс кылганга жетиштик. Жарыктын толкуну объект аркылуу эч бузулбай, объект эч болбогон тейде өттү дейт долбоордун авторлорунун бири профессор Хосе Азана. Өтө улгайган кишилерде өлүү ыктымалдыгы токтойт. Сиз ал үчүн 105 жашка чейин чыдап күтүүңүз зарыл. 105 жаштан кийин тамакты мүнөздөп жебестен же кымбат баа дарыларды колдонбой эле киши картайуусун токтото аларын жаңы изилдөөлөр көрсөттү. Бул мисалдын өзү адамзат эле өмүрдүн узундугун чектеген чекке жете электигин күбөлөйт. Себеби киши картайган сайын анын өлүү ыктымалдыгы төмөндөйт. Мисалы 50 жаштагы кишинин келерки жылы жамбашын сындырып алуу ыктымалдыгы ал 30 жашка толгон кездегиден 3 эсе жогору болот. Киши 60 жана 70 жашка кирген соң анын өлүп калуу коркунучу ар 8 жылда 2 эсеге көбөйөт. Ал эми 100 жаштын кырына минген кишиде эмки туулган күнүн майрамдоо ыктымалдыгы орточо 60% түзөт. Бул деген кишинин жашы кайсы бир куракка жеткен соң организмдеринин өлүү же ооруп калуу ыктымалдыгы чоңойбой токтоп калаарын жышааналайт. Мындай бүтүмдү Римдин Сапиенс университетинин демографы профессор Элизабетта Барби жана анын коллегалары 2009-2015 жылдар арасында жашы 105 жылдан кары 3886 кишинин саламаттыгына байланыштуу маалыматтарды анализдеп чыккан соң жасашты. Эреже боюнча кишинин жашы чоңойгон жана ден соолугунун абалы начарлаган сайын өлүп калуу шансы өсөт. Бул жолу киши 105 жашка жеткен соң токтойт. Биз байкоо калган картайган италиялыктар 105 жашында деле, 110 жашында деле бирдей үдөттө кайтыш болуп жатты. Өлүм платосу жөнүндөгү бул идея мурда каттуу сындалган. А биз болсо ал идея туура экенин далилдедик деп билдирди Берклидеги Калифорния университетинин демографы жана статисти Кеннет Уохтер. Дарыялар менен аган суулар окумуштуулар мурда эсептегенден 44% көп аянтты ээлейт. Эсептөөнү Түндүк Каролина университетинин окумуштуулары АКШнын космостук агенттиги, НАСАнын жандоочуларынан тартылган сүрөттөрдү жана жердеги өлчөөлөрдү статистикалык моделдер менен айкалыштырып жүргүзүшкөн. Ал үчүн болжол менен 60 миллион дарыя жана суулардын чен өлчөмү пайдаланылган. Натыйжада дарыялар менен агын суулардын аянты 773 000 чарчы километрге жакын же жердин бетинин жарымынан бир аз чоң экени аныкталган. Бул мурда кабыл алынгандан дээрлик 44%ке көп. Мындай маалыматтар жердин климатын түшүнүү жана ал кандай өзгөргөнүн билүү үчүн маанилүү. Дарыялар менен агын суулардын бетинин аянты чоң болсо, суу менен аба ортосундагы байланыш да чоң болот. Демек алар мурда эсептелгенден чоң көлөмдөгү көмүртектин кошкучкылы менен алмашат.
Сиз Амирбек Азамовдун баянын уктуңуз.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө жатак үй ачылды. Анда окуусун ийгиликтүү аяктаган 8 кыз жашап жатат. Уюштуруучуларда андан көп бүтүрүүчүлөрдү үй менен камсыздоого каражат жетишпейт. Балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн коомго аралашуусу жана алардын интернаттан кийинки жашоосу оор болорун ошондуктан коомчулуктун колдоосу керек деген адистер баса белгилеп келатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Азиза толук жетим. 7 жашынан баштап балдар үйүндө тарбияланган. Аны оорукчан энеси өлөр алдында жатак мектепке жайгаштырган. Атасы эсинде жок. Ал энесинин мурда арак. Азиза 5ке чыкканда каза болгон экен.
Улонуп, мындай отурганда аябай эстеп кетем. Но эстебейин дейсин, конечно, баары боло берет экен да. Ошон үчүн көп жашоом башкача болмокко деп ойлойм. Азыр далечи, но маңдайга жазган ушул экен, көрөбүз да. Каза болду деп деле өкүнбөйм. Окуйун деп атам биринчиден. Окуган эле иштеп, өзүмдү өзүм алып кете тургандай болуп.
3-июлда балдар үйүнүн Азиза баштаган 8 бүтүрүүчүсү Бишкектин чет жакасынан жаң үйлү болушту. Кыздар жаштар үйү деп аталган бул жерге балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө окуусун улантып, кепсипке ээ болууга шарт түзүү максатын көздөгөн социалдык долбоорун алкагында жайгашышты. Жаштар үйү жетим балдардын укугун коргогон коомдук фонддун 6 жылдык эмгеги. Айтмакчы, анын жетекчиси 25 жаштагы Игорь Беляев өзү да балдар үйүндө тарбияланган.
Это центр адаптации молодых перспектив.
Бул келечегин өзгөртүп, мыкты болууга умтулган прогрессивдүү жаштардын борбору. Биз балдар үйүндөгү адаттарды унутуп, жаңы жашоо башташыбыз керек. Бул жерде биз бир үй бүлөбүз.
Новую колею, новую жизнь. Мы здесь семья.
Бул үйдө жашоого жана окууга баардык шарттар түзүлгөн. Кыздар үчүн эс алуучу бөлмө, сыналгы, музыкалдык борбор же чакан китепкана да бар. Мында алар жашап, окуу элетин болбостон бош убактысын көңүлдүү өткөрө алышат. Турак үй азырынча ижарага алынды. Келечекте аны сатып алуу максаты бар. Кыздар мында студенттик 5 жылын өткөрүшөт. Бул аралыкта алар менен социалдык кызматкерлер иш алып барышат. Жетим балдардын укугун коргогон фонддун юристи Айнура Чукоева:
Я надеюсь, в будущем государство тоже присоединится к этому.
Мында болгон шарттардын баары жеке адамдар тарабынан гана каржыланды. Келечекте ушундай долбоорлорду мамлекет колдоруна үмүтүбүз чоң.
Спонсоров и частных лиц, которые помогают детям.
Орто билим алгандан кийин балдар үйүндө тарбияланган улан кыздар өз алдынча кетүүгө мажбур, бирок алардын көпчүлүгү буга даяр эмес. Адистердин билгенишинче, алардын арасында жашоодун ордун таба албай калгандары көп. Маселен, 2013 жылы биздин Добуш коомдук фонду изилдөө жүргүзүп, союкулук менен алектенген 118 кыз менен сүйлөшүп көрүшкөндө, алардын 74-ү балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан. Фонддун жетекчиси Айгүл Оморова буларга токтолду.
Детском доме. Алар балдар үйүндө үй бүлө моделин көргөн эмес, ал эми эмгекти жаза катарга алдашчу. Маселен, бүгүн тентек кылсаң, 3 күн дараткана жүйсүң дегендей болчу да. Алар балдар үйүнөн чыкканда эмгекке жөндөмү жок. Дароо коомго аралашууну жакшы билишпейт. Үй бүлө курса, атанын милдетин, апанын милдетин билишпейт.
И поэтому ребятки выходят вот без этих навыков.
Кыргызстанда орто эсеп менен 100 ашык ар кандай багыттагы жатак мектептер, алардын ичинде жетимдер үчүн балдар үйлөрү бар. Аларды жылына бүтүргөн жүздөгөн балдардын ичинен жетимдердин андан аркы жашоосуна кызыгып колдоо көрсөткөн уюмдар саналуу. Ушул өксөктү аз да болсо толтурууну максат кылган жетим балдардын укугун коргогон фонду эми жогорудагыдай долбоорду дагы кеңейтип, эркек балдар үчүн турак жай табуу максатында каражат изеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта назарыңызга перекресток талкуусун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Перекресток на радио Азаттык.
Вы слушаете передачу «Перекресток». С вами из бишкекской студии Азаттык Рахат Асангулова. Тема нынешнего обсуждения – эмоциональное развитие и эмоциональный интеллект. К нашему очень занимательному, на мой взгляд, разговору присоединились Анжелика Паризова, детский психолог, а также психолог Ильдар Акбутин. Добро пожаловать в нашу студию. Первый вопрос, он будет широкого характера. Хотелось бы для начала понять вообще, если мы говорим о таком понимании, как эмоция, эмоциональное развитие, и эмоциональный интеллект, очень схожие и созвучные друг с другом на первый взгляд понятия, что мы подразумеваем, по крайней мере, в широком понимании.
Ну, в обиходе вообще эмоции и чувства говорят, это одинаковые вещи. Но на самом деле, если психологически разбирать, эмоция — это такая внезапная реакция. Это здесь и сейчас реакция. Что-то произошло, человек что-то испытывает, и происходит эмоция. Радость, злость, грусть и так далее. А чувство — это уже более такая долгосрочная реакция. Вы знаете, в последнее время, так как я работаю с детьми, я заметила следующее. Родители большое внимание уделяют развитию интеллектуальному. Да, учат детей читать, писать и так далее. Но очень мало времени уделяют именно эмоциональному развитию. И это потому, что недостаточно информации. Что такое эмоциональное развитие? Это умение распознавать эмоции прежде всего у себя внутри, да, а потом уже это помогает распознавать эмоции у другого человека. Если эмоционально ребенок не развит, то у него бывают в будущем проблемы в общении, в коммуникациях с другими людьми. Поэтому, когда я сталкиваюсь с родителями и вижу, что у ребенка вот такие идут нарушения в эмоциональном плане, да, то я обращаю внимание на то, что нужно развивать ребенка по двум направлениям. Это интеллектуальное развитие, и второе – это эмоционально-поведенческое. И не секрет, что в последнее время вот мы, психологи, педагоги, часто используем такой термин, как эмоциональная неадекватность, эмоционально-поведенческое нарушение. Да? За ними стоят такие эмоции, как страх, агрессия, чувство вины, чувство обиды. Потом ребенок может уйти в себя, плохо учиться и так далее. И вот порой не только вот ребенку, но и самому родителю очень трудно разобраться в этих чувствах, что же происходит с ребенком. И для этого нужно развиваться как ребенку, так и родителю тоже в эмоциональном плане.
Нужно определиться, в каких мы терминах обсуждаем сейчас. Есть, допустим, психотическая сфера, где человек, ну, так скажем, это болезнь больных людей. Есть невротическая сфера, невротики, то есть это болезни здоровых людей. Да? То есть, и так как в основном я работаю с невротиками, не с психотиками, то крайнее проявление нарушений эмоционального развития называется алекситимия. То есть это болезнь, когда человек не чувствует свои чувства. То есть он не знает, сейчас он злится, или ему страшно, или ему печально, он заглядывает внутрь, а там пустота. И на основании этого он может делать какие-то неправильные выводы. Он не может понять свои чувства, не может понять чувства других. И я не разделяю взрослую психологию от детской, потому что как только копнешь, выясняется, что проблемы закладывались еще в детстве. И есть такая известная во всем мире психолог, писатель практически, она Памела Левин, она как раз-таки очень подробно разобрала вот эти стадии развития. Есть даже такое направление психологии, как перинатальная психология, то есть внутриутробная психология. есть там от 0 до 6 месяцев и так далее, стадии развития. И в одной из стадий развития закладывается одна часть эмоциональная какая-то, в другую развитие вкладывается другая часть и так далее. Поэтому неважно, взрослый или ребенок, здесь проблемы, они очень взаимосвязаны. И очень часто родители, которые не способны эмоционально правильно себя ощущать, они передают по наследству те же самые проблемы. То есть они также обучают детей не чувствовать свои чувства.
Что такое правильно чувствовать себя, правильно ощущать себя? Это, как мне кажется, очень интересная тема, как в отношении детей, так и в отношении взрослых. К этому мы еще вернемся чуть позже. Для начала хотелось бы уточнить вот этот момент. Вы говорите про тенденциозность, в которой планирование интеллектуального развития, оно уходит несоизмеримо вперед с планированием чувственного развития. И, в принципе, нет такого понимания, что это тоже нужно. Давайте поймем, почему вообще так происходит.
Вот сейчас в моде стали как бы более успешные люди. А что такое успешные люди? Успешный — это он должен где-то найти хорошую работу. А чтобы найти хорошую работу, нужно быть умным. А чтобы быть умным, соответственно, надо развивать интеллект. И поэтому в эмоциональном сфере вот большое значение родители не уделяют. Но я всегда вспоминаю вот свое детство, да, свой детский садик. Как нас учили тогда эмоционально реагировать? Нам просто читали сказки или стихи, например, да, Агния Барто. «Зайку бросила хозяйку, под дождем остался зайка». И нас заставляли детей, да, прочувствовать эти чувства. А как зайчику плохо под дождем? Давайте покажем. То есть на телесном уровне мы уже ощущали вот эти вот чувства, на телесном уровне. А что подумал зайка, когда остался один? О, ему стало грустно без мамы, там, без хозяйки и так далее. Кажется, на первых порах это, ну, такая ерунда. Но раз ерунда, почему мы этим не занимаемся? Поэтому я постоянно бью тревогу. Буквы буквами, цифры цифрами, интеллектуальное развитие, оно тоже нужно. Но без эмоциональной составляющей это очень трудно. Поэтому сейчас мы встречаем очень много агрессии, непонятия друг друга. И элементарно, когда ко мне на прием приводят ребенка, я просто могу спросить, как у тебя дела? Какое у тебя сейчас настроение? И вот на такой элементарный вопрос некоторые затрудняются ответить. Да, или что ты чувствуешь сейчас? Вот ты смотришь на эту картинку, что ты чувствуешь? Вот для меня составляет, вернее, не для меня, а для ребенка составляет эта проблема. Он не может выразить свои чувства, что я чувствую. И, как правильно было сказано, это закладывается в детстве, именно родители. Есть, да, такая пренатальная психология во внутриутробном развитии, да, когда мать ходит, думает о хорошем, поет песенки хорошие, смотрит на хорошее. Это эмоционально передается ребенку. И говорят, даже когда рождается ребенок, мать должна его взять на руки, улыбнуться и сказать: «Я рада тебе». Понимаете, насколько это взаимосвязано?
То, что вы говорите, очень напоминает ту риторику, которая присуща поколению, ну, к примеру, моих родителей. Они тоже склонны говорить, что вот в наше время, в принципе, родители не сильно вкладывались так, как, по крайней мере, сейчас, и ничего, вырастали вполне себе и когнитивные, и эмоционально развитые дети. Ну вот, а в наше время так все вырастали, и все было нормально.
Да, знаете почему? Потому что тогда, если мы говорим о прошлом, да, основную нагрузку в воспитательной работе несло государство. Да, если родители наши много работали и воспитывали нас ровно так, как их воспитывали, это одно. Но такие заведения, как детский садик, да, школы, институты и так далее, там же была целенаправленная работа, где прививались такие качества, как совесть, честь, доброта, достоинство и так далее, и так далее. И вместе с ним такие прекрасные вообще человеческие состояния, как взаимопомощь, взаимовыручка. То есть нагрузку несло государство. Сейчас в наших вот условиях социально-экономического где-то кризиса, да, родители действительно думают не о том, как научить ребенка правильно и адекватно реагировать, да, на какие-то эмоции и чувства, а заработать копейку. А чтобы заработать копейку, нужно поработать. Здесь вот такой круговорот какой-то. Поэтому они все усилия направляют на то, чтобы ребенку дать хорошее образование в интеллектуальном плане.
Ильдар, а вот вы согласитесь с этой тревожностью, которую проявляет ваша коллега?
Абсолютно согласен. Я могу даже продемонстрировать. Если, например, все говорят об интеллектуальном развитии, интеллектуальном каком-то разуме, то даже если вы Нобелевский лауреат там какой-то или закончили школу с отличием, у вас там грамоты с Олимпиад, но если на вас накричали, или вы испытали страх, вы тут же забываете все, что было в вашем интеллекте. Согласны? Ведь эмоциональный интеллект – это то, что я чувствую, как я реагирую на то, что со мной происходит. Если так вот посмотреть, то по процентовке где-то 10% – это то, что со мной происходит в жизни, а 90% – это то, как я к этому отношусь. А мое отношение – это и есть эмоциональный интеллект, то, как я умею это переварить. Например, мы сейчас с вами сидим за столом, я достаю из-под стола руку с окровавленным ножом. Какая у вас будет реакция? Что вы будете чувствовать? Какое чувство? Страх, гнев, печаль, радость?
Страх.
Страх. И тогда что вам захочется сделать?
Убежать.
Убежать. Смотрите, а если я достану из-под стола шампанское, по коробку конфет классных, что будете чувствовать? Страх, гнев, печаль, радость?
Радость.
Радость. Тогда что захочется сделать?
Чуть позже выпить.
Да, захочется остаться, поговорить, как-то продлить беседу. Смотрите, какие разные чувства и какие разные выводы, да? И не всегда интеллект справляется с эмоциональной сферой. Практически никогда не справляется. Это две параллельные такие линии развития. Если мы, посмотрите, в садике делают уклон на интеллектуальное развитие, да? Аппликации там, что-то, считалки и так далее. Дальше двигаемся в школу, опять нагрузка интеллектуальная. Да, только вот знания, 80% из которых нам, может быть, не пригодятся никогда в жизни. И институт, та же самая история. Нигде нет эмоционального развития. Как переживать чувства, как относиться к проблемам, как переживать стрессы и так далее. Вот это вот эмоциональный интеллект, это, ну, так скажем, последние 5 лет очень такая мощная, набирает силу, и везде идут тренинги. Я сам провожу на эту тему тренинги и сталкиваюсь с тем, что люди живут по вот старым канонам советским. Когда вот ребенка спихнули в школу, все, там в школе займутся им, сделают из него человека, а я пока буду вкалывать. Естественно, а школа звонит родителям, говорит, почему ваш ребенок отстает, почему он не делает то, почему он не делает это. И вот они друг друга, как пинг-понг, этого ребенка туда-сюда перепинывают. И никакого результата, естественно, страдают только дети.
Кажется, что мы сегодня уже не можем говорить ни про эмоции, ни про эмоциональное здоровье в отрыве от той самой информатизации, в реальности которой мы все на самом деле живем. Просто на даже личном примере могу сказать, что чем дальше, тем сложнее общаться классическим путем. То есть для того, чтобы изображать мимику, делать жесты, казалось бы, те вещи, которые у тебя уже отработаны на автомате, приходится прилагать все больше и больше усилий. То есть вот этот вариант коммуникации через, скажем так, эпистолярный жанр смс-ок, он становится настолько привычным, что классическое общение дается все сложнее. Ну и кроме того, уже здесь и сейчас живут те самые миллениалы, про которых сейчас только разговоров, и действительно складывается ощущение, что, ну да, это люди более интровертные, и вот то, что я описывала, у них это будет выражено наверняка в разы ярче.
На самом деле, да. Вот даже в последнее время такой диагноз, как аутизм, он с каждым годом набирает обороты. И, как вы правильно сказали, это связано с обществом. Появились новые технологии, появились айпады, компьютеры, соцсети и так далее. Обратите внимание, как общается сейчас молодежь. Сидят на скамейке, да, и друг с другом не разговаривают, а просто через телефон общаются. Но по этому поводу у меня такие мысли. Когда приводят ко мне ребенка, ну, я занимаюсь тоже и диагностикой, и коррекционными занятиями, и тренинги провожу. Я родителям всегда говорю, вот сейчас век технологий, да, скоро, через несколько лет робот может заменить там больше половины людей, да, на работе, потому что все работы будут выполнять робот. Зачем же делать сейчас из детей роботов? Робот никогда робота не победит, да, вот если так рассуждать. Давайте развивать то, что нет у робота. А это что? Это эмоциональная составляющая. Если ребенок будет духовно развит, если он будет уметь фантазировать, будет уметь мечтать, будет уметь лепить, рисовать и красить, вот этого робот не сделает. И когда родители начинают понимать, развивать эмоциональную сторону ребенка и сами развиваться в этом направлении, вообще картина меняется. Они становятся ближе друг к другу. Вместо того, чтобы, например, ребенок истерит, да, он уже понимает, что я лучше подойду и скажу о своих чувствах. Да, мама, я сейчас так расстроена, потому что ты мне не купила куклу. А мама ей отвечает, я понимаю тебя, дочь, но в следующий раз я тебе куплю. И вот, вот такие вот диалоги начинаются появляться. Это только при том случае, если родители Ну и вообще, вот кто работает с ребенком, обучает его правильному поведению, правильному реагированию на чувства.
Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Перекресток». Мы разговариваем про эмоциональное развитие и эмоциональный интеллект. С нами сразу два гостя: психологи практики Анжелика Паризова и Эльдар Акбутин. Предлагаю вернуться к нашему разговору. Раз уж мы снова упомянули это словосочетание про правильное чувствовать себя, предлагаю вернуться к нему и, скажем так, распаковать, почему мы здесь используем такое прилагательное, как «правильный». Что вообще значит правильно себя чувствовать, ощущать себя?
Ну, вообще, правильно-неправильно – это как бы критерий такой индивидуальный, но если человек вместо печали испытывает злость, то это неадекватное проявление чувств. Например, мама кричит своей дочери, которой 16 лет, и она находится в кафе уже 10 часов вечера. Мама ей кричит: «Где ты ходишь? Сколько можно тебя ждать?» Что мама испытывает?
Страх.
Страх, гнев, печаль, радость. Вот прямо сейчас. Где ты ходишь? Сколько можно тебя ждать?
Ну, похоже на злость.
Похоже на злость. Она злится. А что ее злит? Ей что-то угрожает сейчас? На нее кто-то нападает и причиняет боль? Что с ней происходит?
Ну, она же боится за ребенка.
Вот, видите, она боится, она испытывает гнев. Это неадекватное проявление чувств. На что она злится? То, что дочка где-то там, и ее, как будто бы дочка ее заставляет бояться. Если мы отойдем от гнева ближе к страху, а чего она боится? Ей что-то угрожает в данный момент маме?
Нет.
Дочке что-то угрожает?
Нет. Нет.
Если мама переживает, дочка может показать ей по видеосвязи: вот мы в кафе, вот Вася, Антон, у нас все хорошо, тепло, светло. Мама успокоится надолго, как думаете?
Я сужу по своей матери, ненадолго. Нет.
Это у всех мамы такие, минут на 5, правильно? Потому что тут же появляются мысли. Сейчас она
это
уже вышла из
случае.
Кафе, кто-то зашел, самолет упал на кафе и так далее. То есть фантазии какие-то.
Метеорит.
Но скажите, этого ничего не происходит. Ведь дочка пошла не в колонию строгого режима пить чай, она пошла не по минному полю, а обычная городская ситуация, да, с друзьями. И тогда получается, что страх тоже неадекватный. Тому, чего она боится, скорее всего, невозможно, что это произойдет. И тогда, если мы заглянем еще глубже, а что под этим страхом? Как вы думаете, чего она боится?
Я не знаю, своих фантазий.
Она боится, что с дочкой что-то произойдет.
Да, ну, да.
Изнасилуют, убьют, да. Там изобьют и так далее. И тогда что с ней, что она будет чувствовать, когда это произойдет? Страх, гнев, печаль, радость.
Ну, печаль.
Печаль, ей будет очень больно. И похоже, что вот это вот чувство она не может переварить. И тогда она начинает, не дай бог, что это произойдет, начинает бояться, а бояться тоже не очень комфортно, она начинает злиться. Вот это то, что вы спрашиваете, правильные, неправильные чувства, скорее больше адекватные, неадекватные, то есть соответствующие обстановке и ситуации или нет. И если мы пришли к печали, которую она не может переварить и не может принять, то это какая-то внутренняя ее проблема, причем мамина проблема. Дочка к этой проблеме никакого отношения не имеет. И точно вот по такому же сценарию, если она не будет убегать от этой печали, а вот как говорят же, депрессия пришла, когда мы в черном. Открой дверь, посади, дай чаю попить, пообщайся, как дела, что пришла? А, сказать, что тебе там 45, а ты еще не написал книжку по психологии. Да, грустно, печально. Ну что, все? Все, ну все, давай, пока, если что, заходи. Если вот эта печаль, она как будто я принял ее, переварил. Если эта мама, допустим, представит, что дочку вот занесли, да, вот такую, как она боялась. Она почувствует очень большую печаль. Но где сейчас дочь находится? Прямо сейчас где находится дочь? В кафе с друзьями. И тогда скажет: фу ты, я тут сижу, ее тут уже разложила. А дочка-то в этот момент в кафе. И что она испытает? Она испытает радость. То есть она поймет, что причины для печали нету. Как, ну, адекватной. Ведь все живы, здоровы, ничего не случилось. И вот на этом примере я хотел вот проиллюстрировать, как люди не в контакте со своими чувствами, и поэтому они все вокруг себя тоже запутывают очень сильно, как внутри, так и снаружи, не говоря уже про детей.
А культура имеет к этому отношение, к способности, навыку разбирать свои чувства?
Мне кажется, вот это вот менталитет и культуральные особенности, да, каждого региона, оно имеет значение. Например, у нас говорят, ты джигит, не должен плакать. Да, вот мальчик. И получается так, что мальчик эти слезы глотает, да, эмоцию свою, такую как страх, не выпускает наружу, он не может заявить об этом, что я вот боюсь, помогите мне. А все это складывается, складируется внутри себя, да, в подсознании, и потом дает свои негативные плоды. Вот один из примеров, да, такой. А в отношении женщин и девочек часто говорят, что ты девочка, тебе молчать, тебе работать,
будущая мать.
Будущая мать. Роптать нельзя, Да, вот делай все, грустно тебе ли, печально тебе, вот иди в подушку поплачь, но не показывай свои слезы. Вот такое смирение, полнейшее смирение. А мы знаем, что здоровая семья, она основывается на чем? На диалоге. Когда семейная пара теряет вот этот диалог, да, начинаются конфликты, начинаются проблемы. Когда каждый из супругов не чувствует, что творится у той же жены, почему она грустная, да, я не понимаю. Вместо того, чтобы спросить и поговорить, начинаются какие-то взаимные упреки. Поэтому я и вижу, что имеет большое влияние вот эти вот менталитеты, культуральные особенности какие-то. Но с годами, вот со временем это как-то вот... Наша молодежь, мне нравится наша молодежь, она стала намного активнее, да. Сейчас они ездят и видят другое отношение, другую жизнь, другую культуру. И мне нравится, что они начинают жить по-новому. И мне нравится, что в последнее время стали семьями приходить на консультации. Ведь раньше культура обращения к психологу была вообще на нулевом уровне, а сейчас уже набирает обороты.
Заметили, в японской культуре, например, есть такая болезнь – каруши. Слышали?
Нет.
Это смерть от переутомления. Когда человек должен работать без выходных, не чувствовать свои чувства, должен отрабатывать и так далее.
А, это когда суицида, да, у них еще много? Вот
да, высокая смертность тоже, то есть из-за этого. Потому что очень много работы. Все они работают как лошади. И в результате этого какое-то вот подавление внутренних своих чувств, переживаний, эмоций. Если заметили, то очень часто бывает в нашей культуре муж и жена внешне очень все благопристойно, любящие, а внутри...
Для людей.
Да, а внутри скандалы, битые тарелки и так далее. И вот эта вот показушность какая-то, внешнее благополучие, оно контрастирует очень сильно с тем, что реально происходит. И вот это очень сильный отпечаток накладывает на вот на всю нашу психологическую атмосферу в регионе, так скажем. Потому что, когда мне обидно или больно, я не должен терпеть. Когда меня обижают, допустим, изменяет муж или там еще что-то, я не должен терпеть. Но так как я терплю, потому что мама терпела, я испытываю все сопутствующие чувства, и семья, она рушится изнутри, как бы прогнивает. Но снаружи все выглядит очень благопристойно. И вот если говорить про азиатскую культуру, то, конечно, здесь больше молчат, чем говорят. То есть вот мама терпела, и ты терпи, все срастется, все как-то уладится. И это очень повышает невротизацию как бы общества. Когда человек вынужден 20 лет жить с человеком, которого не любит, который его предал или там не испытывает каких-то позитивных чувств, это, конечно, неблагоприятно для людей.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Перекресток». Мы говорим об эмоциональном развитии и эмоциональном интеллекте. В студии у нас два гостя, специалисты практики. Это психологи Ильдар Акбутин и Анжелика Паризова. Действительно же, многие не готовы прям идти консультироваться, да, вот так вот заниматься своим, что называется, эмоциональным здоровьем. Но вот такой краткий туториал. Инструкция. Что может делать каждый, чтобы как-то отслеживать свое эмоциональное здоровье? Вот с чего можно было бы начать?
Как определить, есть у тебя проблема или нет?
Да.
Если вы не можете сказать прямо все, что думаете, у вас проблема. Вы боитесь обратной связи, что вас поругают или не полюбят. Ну, я не про вас говорю, а вообще в целом. Если вы, допустим, идет совещание или там какой-то совет, общение, а вы терпите, хотите сильно в туалет или пить, но вы терпите до последнего, что скажут люди. Это второй критерий, что скажут люди. Поэтому надо быть благопристойным, снаружи все красиво.
Всем нравится.
Да. То есть понравится всем, это означает не нравится себе. Не важно, что обо мне говорят другие, но не важно, что при этом и чувствую я. Все ходят в бальных вот этих вот шпильках, а я, мне уже тяжело, ноги натерло, но я терплю, потому что все ходят. И это будет странно, если я буду босиком ходить, все меня осудят, перестанут любить.
Так, что еще?
Вы знаете, я хочу сказать, что вообще эмоции не бывают плохих и хороших. Вот с этого надо начинать. Они просто есть. Просто нужно уметь ими управлять. Есть конструктивная какая-то эмоция, а есть разрушающая эмоция. И если произошло так, что у вас появилась дисконструктивная, да, эмоция, ну, например, человек обиделся, да, вот обиделся, то нужно как-то первоначально проанализировать, почему это произошло. Да, на меня накричал начальник, я вот обиделась. Здесь и сейчас надо это проанализировать. Может, действительно, я что-то не так сделала. Да, и тогда ты уже исправляешь какую-то ошибку. Если ты права, то выдержи время, успокойся, подойди к начальнику и докажи, да, что ты вот там документально, что ты там прав или не прав. Но если ты с этой эмоцией начинаешь жить дальше, а как оно бывает? Я иду домой, я прокручиваю вот эту обиду, мне хочется плакать, а потом я еще зашла к подружке, и подружке рассказываю, вот он такой-сякой плохой, потом мама с папой подключились. Это называется закрепление негативной эмоции, да?
А хочешь, что я делаю?
И мы пролонгируем, да, вот эту вот эмоцию, делаем ее как чувство. И потом, когда вы сталкиваетесь с подобной какой-то ситуацией, да, это раз и срабатывает моментально. Вы опять начинаете обижаться, и опять это вот закрепляется. Получается какой-то такой свой механизм. Обиделась и как резиночку растянула. Но риск здесь большой в том, что если вы будете постоянно это делать, негативно вот эту эмоцию продлевать и закреплять ее, то тогда это будет отражаться на ваших внутренних органах, на вашем теле или на внутренних органах. И начинает человек тогда уже заболевать психосоматическими заболеваниями. Если вы, например, представите сейчас какую-нибудь неприятную для вас ситуацию, кто-то обидел или разозлил вас, то обязательно эта эмоция, она откликнется у вас в теле. Вот кто-то говорит, у меня вот здесь ком в горле. Слыхали? Да, что не могу сказать. Кто-то говорит, у меня прям сердце как в тисках.
Угу.
Вот как раз-таки это говорит о том, что невыпущенная вот эта эмоция, непроработанная эмоция, да, она оседает на ваших внутренних органах. Вот в этом идет, болит. Да, животик болит, да. Вот завтра контрольная работа,
да,
да, ребенок говорит, ой, мам, что-то у меня живот. И он не симулирует. Это на самом деле так. Поэтому отслеживайте, пожалуйста, свои чувства, эмоции здесь и сейчас, прорабатывайте их и не пролонгируйте, не продлевайте.
Может быть, есть какая-то литература на очень доступном, понятном языке про эмоции, да, про эмоциональное здоровье, которую можно, может, например, прочитать каждый. Может быть, посоветуете чего-нибудь?
Ну, я бы посоветовала родителям ту книжку, по которой я работаю. Да, она настолько доступна. Это книжка «Сказкотерапия» Зинкевич, где именно показано, как надо работать с эмоциями детей в стиле сказки. Замечательное пособие, если найдут родители. Там очень все просто. Почему? Потому что ребенок – это основная деятельность у него игровая, да, до 6-7 лет. И очень удобно не просто напрямую сказать, что так делать нельзя, да, там злиться или обижаться, а на примере каких-то сказочных героев это показать. И это очень удачно получается. Вот я когда проводила и провожу тренинги вот по этой методике, родители сами подходят и говорят, ну мы же то же самое объясняли. Но почему до них не доходило? А вот здесь вот она, сказка тренинги, вот они все понимают. Потому что через игру все подается. То, что я могу порекомендовать. Вот. А помимо этого, очень много надо просто смотреть иллюстрации. Если мы говорим о детях, да, иллюстрации, где человек злится, там обижается или грустит. И начинать с того, что вот показать ребенку и сказать, вот что ты видишь, что делает здесь мальчик? А вот он плачет. А как ты думаешь, почему он плачет? И вот так вот
самые идет простые эмоцион...
да,
вопросы.
Самые простые вопросы. Увидели на улице, там девочка заплакала. Да? А как ты думаешь, вернее, обратить внимание, что делает девочка первоначально? Она плачет. А как ты думаешь, почему? Она упала. А как ты думаешь, что она чувствует? Да, уже перешли на тело. Ой, ей, наверное, больно, она вот так жалась.
Это еще и эмпатию развивает.
Да, конечно.
Как в самом начале говорил Памела Левин, это просто основоположник эмоционального интеллекта. И у нее очень много книжек есть на эту тему. Это для литературы для родителей, про детей. В каждом родителе есть ребенок, так что это и про родителей тоже. Ну и также Винникот, мне очень нравится тот, кто писал о том, что мама должна быть достаточно заботливой. То есть не на 100%, не на 0%, а достаточно, чтобы не гиперопека и не холодная мать. И вот его работы мне очень понравились в том плане, что понимаешь, как воспитывать детей и как относиться к ним правильно эмоционально.
Я благодарю вас за интересный и содержательный разговор. Сегодня в гостях у программы «Перекресток» были психологи-практики Анжелика Паризова и Ильдар Акбутин. Мы говорили на тему эмоционального развития, эмоционального здоровья и интеллекта. И прежде чем попрощаться с нашими слушателями, я хочу напомнить, что радио «Азатык» объявила конкурс «Как я открыла Айтматова». Если вам посчастливилось встретиться и поговорить с кыргызским писателем при жизни, если вас тронули его произведения или снятые по их мотивам кинокартины, и если вам есть чем поделиться о героях и судьбах Айтматова, мы ждем от вас работы. Объем не должен превышать 3 страниц. Редакторы «Азатык» оставляют за собой право принимать решение о публикации или отказе в публикации поступившего материала. Отправляйте их на наш электронный адрес azatyk.synak@gmail.com. Конкурсные работы принимаются с 1 июня по 31 октября 2018 года. Победители конкурса будут награждены ценными призами. На этом я хочу попрощаться. До следующих встреч.
Перекресток на радио «Азатык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.